«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. На торжественной сессии Верховного Народного Собрания КНДР Ким Чен Ын назначен председателем Государственного комитета обороны. Заняв этот ключевой пост, Ким Чен Ын тем самым полностью осуществил концепцию преемственности власти в стране. С учетом того, что делегаты решили навечно сохранить за Ким Чен Ыром пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи, принимая во внимание его заслуги перед корейской нацией, для Ким Чен Ына учреждена новая должность первый секретарь Трудовой партии Кореи. Запуск Северной Кореи ракеты «Ын-Ха-3» «Млечный путь» со спутником «Кванмэнсон-3» «Яркая звезда» в пятницу закончился полным провалом. Событие это было приурочено к столетию со дня рождения Ким Ир Сена, который отмечается 15 апреля. Однако подарка вечному президенту Кореи не получилось. Спустя несколько минут после запуска, пролетев всего 120 километров, «Млечный путь» развалился на 4 части и рухнул в океан. По данным Минобороны Японии, первая и вторая ступени ракеты не смогли отделиться друг от друга. Стоимость неудавшегося запуска оценена южнокорейскими сотрудниками разведки в 850 миллионов долларов. Этой суммы было бы достаточно, чтобы накормить приблизительно 80% населения страны в течение года. Запуск ракеты вызвал сожаление в МИДе России. Такие действия, предпринятые вопреки настоятельным призывам международного сообщества, включая дружественные КНДР страны, идут вразрез с резолюцией Совета Безопасности ООН 1874, которая требует, чтобы КНДР не производила запуски с использованием технологий баллистических ракет и восстановила прежние обязательства по моратории на пуск ракет. О том, представляет ли угрозу миру новое руководство Северной Кореи, мы сегодня беседуем с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии и МИДа России. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Валентин Иванович.
Добрый вечер.
Григорием Пасько, экологом, правозащитником, военным журналистом, капитаном второго ранга и Виктором Черепковым, бывшим мэром Владивостока. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Валентину Моисееву. Как, по-вашему, какие последствия ждут организаторов вот этого неудачного запуска?
Ну, я думаю, что действительно вообще, так сказать, неудача, которая постигла корейских ученых и корейских, наверное, ученых при запуске, дорого им обойдется. Я думаю, что как минимум, я не думаю, что они будут уничтожены, так сказать. Это не в интересах, наверное, государства, поскольку, так сказать, замены им трудно будет найти. Не так много людей вообще, и тем более специалистов. Но, по крайней мере, каким-то образом наказаны, и жестко наказаны, они наверняка будут.
Вопрос Григорию Пасько. Как, по-вашему, что заставило северокорейский режим нарушить резолюцию ООН и все-таки попытаться запустить баллистическую ракету?
Вечер добрый для начала всем. Я думаю, что здесь сыграла вот эта вот роль свою, преемственность, как вы сказали, власти, и преемственность каких-то традиций. Потому что, да, у него был, у Ким Чен Ына, шанс начать выстраивать новые отношения с миром. Согласно даже договору, который подписан был в феврале, когда Пхеньян согласился в обмен на продовольственную помощь заморозить ядерную программу. Но, видимо, что-то вот сработало то, что срабатывает у маленьких диктаторов. Нужна какая-то вот маленькая победоносная, если не война, то хотя бы запуск военной игрушки. Кто-то провоцирует вторую чеченскую войну, кто-то лезет в Грузию со своей маленькой войной. Ну, такие вот забавы у маленьких диктаторов. А поскольку суть власти есть диктаторская, тоталитарная, то трудно избавиться в одночасье от этих привычек.
Вопрос Виктора Черепкова. Добрый вечер, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете в данной ситуации позицию России? Хотя была реальная угроза того, что обломки этого искусственного спутника и ракеты могли попасть на территорию страны.
Вот в данной ситуации это даже проблема не России, Южной там Кореи и Японии. Здесь должны быть международные соглашения, ведь мы даже иногда смешные какие-то, не очень серьезные, там по мелочи организуем крупнейшие дискуссионные мероприятия в масштабах сообщества на самых высоких уровнях. Есть такое понятие, это техника безопасности. На любом предприятии всегда есть определенные железные требования. И нарушать это нельзя. Так вот, если нет гарантий, что это, что случилось, не случится, то вот это мировое сообщество, если рискует какое-то государство, оно должно обязательно вводить наказательные меры и настолько поучительные, чтобы остальным было неповадно вот это вседозволенность. Ведь это все могло и другую форму катастрофы себе нести. Упало и навязали какой-нибудь объект. И дальше уже вторые японские катастрофы, которые мы еще до сих пор все переживаем. Но еще одна деталь. Вот что в нашем мировом сообществе, в нашем этом мировом королевстве не так. И нашим вождям и Организации Объединенных Наций надо пересматривать. Надо другие оценочные требования к руководителю менее политического характера, а более характера, если глава государства, какого бы то ни было, у которого народ живет в нищете, а он тратится совершенно на другие забавы, чтобы показать себя великим и более того, а в моем понимании опасным даже, чтобы это ограничивать более естественными санкциями, чем те, которые даже были приняты. Спасибо. Я не говорю о другом. Я сейчас закончу, да, я не буду злобить. Я закончу. Я не говорю о другом, что нарушается равенство, одним можно, вторым нельзя, большим можно, государству малым нельзя, у этих политических строй такой можно, у тех нельзя. Чего такой политический строй? Завтра совершенно другой будет, как в Советском Союзе и в России. Вот эти силовые методы и силовые принципы, они побуждают слабые государства, чтобы они любым способом, любой ценой, даже голодом в своей стране наращивать ядерный потенциал, чтобы их никто потом не тронул, поскольку в случае чего они обидятся и куда-нибудь шарахнут, я извиняюсь, не военный термин, своими ракетами и своими ядерными боеголовками и отомстят, и сами погибнут в этом. И в качестве малого примера. Вот это Вторая мировая война. Ведь не такое большое было государство, не такое сильное и мощное, как Германия. А сколько было принесено всем, и в первую очередь народу Германии, вот от этих последствий. И если бы в тот период, но мировое сообщество тогда не такое было, более организовано, как сейчас, были возможности остановить весь мир, и в том числе благосостояние большинства государств, было бы совершенно другое.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, представляет ли угрозу миру новое руководство Северной Кореи, мы беседуем с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии и МИДа России, Григорием Паськовым, экологом-правозащитником, и Виктором Черепковым, бывшим мэром Владивостока. Борис Резник, член Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат от фракции «Единая Россия», предвидит неизбежную катастрофу всего северокорейского режима.
В Северной Корее там нет нового руководства, все руководство абсолютно преемственно. То, что делал дедушка, то повторил папа, и сегодня один к одному делает внук. Они все ближе и ближе к катастрофам своим. Все валится через минуту, влетает, это уже становится и смешно, и грустно. Потому что у них нет потенциала, на мой взгляд, сегодня такого, чтобы чего-то куда-то запустить в нужном направлении. Но они могут наделать много беды, и их неуправляемая ракета может обрушиться куда угодно. В прошлый раз она чуть было не накрыла Приморский край Российской Федерации. Это очень опасные игры. Вообще у международного сообщества должно хватить силы и авторитета заставить их резолюцию исполнять. Россия может повлиять на Северную Корею? они относятся с определенным пиететом к нам с давних времен. Мы ничего худого Северной Корее не делали и вызволяли их из очень трудных ситуаций всегда и поддерживали как могли. Поэтому повлиять, я думаю, Россия не просто может, а должна.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что ситуацию в Северной Корее обсуждаем с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии, МИД России, Григорием Пасько, военным журналистом, и Виктором Черепковым, бывшим мэром Владивостока. Вопрос Валентину Моисееву. Как, по-вашему, осуществившаяся на этих днях концепция преемственности власти в Северной Корее перечеркнула ли иллюзии на возможную либерализацию в стране?
Ну, мне кажется, так сказать, о либерализации нельзя говорить вообще, в принципе, при такой структуре власти, потому что, собственно, если будет вся страна и вся построена и существует только потому, что там существует диктатура, как только будут какие-то послабления, как только будет какая-то либерализация, так тут же, по-моему, люди поймут, что так жить больше нельзя, и, так сказать, страна развалится. Потому мне кажется, что тут не только преемственность, а, собственно, страна сохраняет свою власть со времени Ким Ир Сена. Ким Ир Сен построил страну. Он передал страну в том виде, в котором она существовала, своему сыну. Сын никаких изменений практически не внес. И также она досталась и его внуку. Так сказать, она, страна просто сохраняет, и это тот модус вивенди, если хотите, для Северной Кореи, так сказать, способ существования только именно в том виде, в котором она существует. Потому говорить о том, что, так сказать, мы как могли или надеялись наблюдать, говорить о передаче власти, о том, что эта власть могла каким-то образом измениться, или у нее были какие-то шансы у внука, так сказать, или у сына, как его назвать, я даже не знаю, сын одного, внук другого, сделать что-то другое, отличное от того, что делали его предшественники, это невозможно. Так же, как и запуск ракеты, это отнюдь не игрушки, это отнюдь не, так сказать, попытка показать себя. Это продолжение все той же стратегии выживания наряду с созданием ядерной бомбы, создание соответствующих носителей, которые позволят стране действительно не бояться того, что это какого-то давления извне.
Вопрос Григорию Пасько, как, по-вашему, поставил ли вот этот запуск неудачной баллистической ракеты вообще на грань риска всю стабильность хрупкую в этом регионе?
Безусловно, да. И как и Иран в своем регионе, так и Северная Корея в своем регионе постоянно держит в нервозности, в напряжении тот регион и является тлеющим таким очагом беспокойства, нестабильности. Кстати, они с Ираном, КНДР, во многом похожи, потому что санкции ООН в отношении них, если прочитать тексты, тоже почти похожи. И обе страны, очевидно, хотят сильно иметь ядерное оружие, и обе, между прочим, наглели на глазах не без поддержки Российской Федерации. Другое дело, интересный вопрос вот прозвучал, может ли Россия повлиять на КНДР? Я думаю, что не может. Ну, начнем с того, что вот Валентин Иванович не даст, наверное, соврать, что нынешняя внешняя политика России – это как полет этой северокорейской ракеты, непредсказуемо. Сегодня они осудили запуск, а завтра станут одобрять. И как может Россия повлиять в целом на КНДР, если у нас, в общем-то, ну, очень много похожего. Своя вертикаль власти, свои спецслужбы для борьбы с инакомыслием, свой любимый вождь и руководитель. Своя многопартийность фиктивная. Как Россия может повлиять, если мы от них на самом деле ушли недалеко? Ну, разве что идеи чучхе нет у нас.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
меня вот два момента хотелось бы попросить ответить. Первый вопрос. Вот давайте вспомним Россию, Советский Союз. Когда Соединенные Штаты Америки первые создали атомную бомбу, потом они ее бросили на Японию, и потом они давали уже четкий шантаж Советскому Союзу, и Сталин тогда развернул очень интенсивно работы, ускорил работы по созданию советского атомного оружия, чтобы нейтрализовать воздействие Соединенных Штатов Америки. И вы знаете, ученые, выдающиеся ученые физики, сделали, многие из них, во всяком случае, сделали определенные усилия, чтобы атомная бомба была и у Советского Союза, потому что нельзя было допустить монополии одной страны. Иначе бы мир бы сгорел бы в атомном котле, понимаете? И поэтому сейчас те страны, которые не имеют атомной бомбы, и они, как говорится, подвержены произволу более сильных атомных стран. И мы видим это и на Ближнем Востоке, и они заплатили уже жизнью. И видит это Корея, и она очень обеспокоена, и она торопится, она суетится, чтобы завладеть своим оружием, чтобы к ним не пришли и не разбомбили их, так же, как, допустим, Ливию и другие страны.
Вопрос Виктора Черепкова. Как по-вашему, можно ли оправдать вот этот демарш Северной Кореи тем, что она находится в вынужденной ситуации и во враждебном окружении?
Я должен согласиться с моим вот, ну, коллегой по мысли, который только что закончил и вопрос, и сам сделал ответ. Поэтому я говорю, что в нашем мировом сообществе вот эта вот международная дедовщина, она должна уйти. Она не должна существовать как инструмент влияния на какой-либо регион. Должны быть совершенно другие санкции, не силовые, не силовые, экономические, всеобщего осуждения, всевозможные идеологические какие-то ограничения и так далее. И более того, может быть, даже и какая-то помощь в осуществлении истинной демократии, ну, и, может быть, даже начинать не с Кореи, а с России, потому что я очень, значит, хорошо знаю Пасько и с ним согласен, что вот мы обращаем внимание на Корею, мы обращаем внимание на Иран, а вот как-то в России у нас, ну, я не скажу, что, в общем-то, замалчивает мировое сообщество. И я вот недавно, сегодня получил, значит, решение Европейского суда по партийной нашей системе. И когда все это прочитал и посмотрел, ну что, наши вожди разве не знали? Наши сурковские вот эти вот партубийцы, которые 12 партий уничтожили, остальным создали такие барьеры, что у нас сегодня практически однопартийная система. Никаких влияний, никаких ограничений. Обнимаются, целуются, встречаются, значит, что-то там обсуждают, а в упор не замечают, что творится в России. Поэтому я не удивлюсь, что есть мировое сообщество. Я не хочу, чтобы там вмешивалось где-то, как в Ливии, еще. Но если мировое сообщество не будет хотя бы осуждать то, что творилось у нас вот на этих вот выборах, и оно признало это выборы, и это все пролезло, и это как бы одобряется, то я боюсь, что такой же камчанежский, значит, вот этот режим, он будет продолжаться. Я не знаю там, как там насчет девочек и дочек Путина, будет он передавать им власть или нет, но все идет к этому.
Вопрос Валентину Моисееву. Какие рычаги давления остаются у мирового сообщества или у Кремля для влияния на Пхеньян?
Ну, вот это как раз очень интересный, с одной стороны, вопрос, и довольно сложный вопрос, потому что мне кажется, что таких рычагов очень немного. Корейцы сумели построить свою страну таким образом, что они, ну, так сказать, достаточно независимы от мирового сообщества, так сказать, многоотраслевая экономика, внешняя торговля там, так сказать, совершенно мизерная, около миллиарда, двух миллиардов долларов, это ничто, в общем-то, так сказать. Вся страна замкнута на внутренний рынок. И потому, допустим, с точки зрения экономической, ну, какие могут быть санкции? Они и так сами себя в эти санкции вогнали. Притом надо учитывать, что экономические санкции не, меньше всего коснутся руководства страны и больше всего коснутся населения. Что касается России, ее влияния на Пхеньян, то да, у нас давние хорошие связи были, но они строились в определенной степени на меркантильной основе. Мы, так сказать, были донором Северной Кореи, мы, так сказать, обеспечивали ее армейские, так сказать, потребности. Кстати, и ракетами тоже мы ее снабжали, так сказать, в свое время. И потому, так сказать, через вот эти рычаги мы имели влияние на... Через экономические рычаги имели влияние на Пхеньян. Сейчас таких рычагов я не вижу, кроме, так сказать, словесных каких-то разговоров, словесных уговоров и так далее. Да, они, я думаю, что, конечно, Россия не может быть, не быть заинтересована в хороших отношениях с Северной Кореей. Это наш сосед, и на границе надо иметь друга, приятеля. Но это не значит, что мы должны, так сказать, попустительствовать всем шагам, которые, так сказать, предпринимает этот сосед. И, в общем-то, насколько известно, Россия осудила запуск и ракеты, как раньше осуждала и проведение ядерных испытаний. Так что мне кажется, что вот этот вот рычагов воздействия, что вот этот арсенал воздействия на Пхеньян не так много, и мы ничего, к сожалению, ни мы, ни мировое сообщество ни многого не сможет сделать.
Слушаем вопрос москвича Михаила Сергеевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, товарищи ученые, доценты с кандидатами, а вот не рассматривать ли в этом неудачном запуске, ну, скажем, влияние руки Москвы или там происки Вашингтона, или какого-нибудь божественного разума, там пришельцев, гуманоидов?
Ну, мы сказали, что сегодня пятница, 13 число. Напомню, что мы обсуждаем ситуацию в Северной Корее на торжественной сессии Верховного Народного Собрания. Накануне Ким Чен Ын был назначен председателем Госкомитета обороны и тем самым полностью осуществил концепцию преемственности власти в этой стране. А с учетом того, что делегаты решили навечно сохранить за Ким Чен Ыном пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи, для Ким Чен Ына учреждена новая должность первого секретаря Трудовой партии Кореи. А кроме того, сегодня произошел неудачный запуск баллистической ракеты. О том, представляет ли угрозу миру новое руководство Северной Кореи, мы и беседуем сегодня с дипломатом Валентином Моисеевым, правозащитником Григорием Пасько и политиком Виктором Черепковым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Астрахань съезжаются гражданские активисты. Накануне намеченного на субботу массового митинга в поддержку участников голодовки за перевыборы мэра. Госдума России отклонила в первом чтении законопроекты о национализации имущества, инициированные фракциями КПРФ и «Справедливой России». На сайте московского правительства опубликованы данные о годовом доходе и имуществе членов кабинета и членов их семей. Самый большой доход у главы Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина – 401 миллион рублей. В Москве при получении взятки в 250 тысяч рублей задержан следователь Московского областного управления Федеральной службы наркоконтроля. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку губернатора Костромской области Игоря Слюняева, а ранее он написал заявление об отставке по собственному желанию. В городах Сирии тысячи людей стали участниками антиправительственных акций в пятницу, на второй день после объявленного в стране перемирия. По данным активистов, 3 человека погибли в столкновениях. В центре египетской столицы Каира тысячи людей приняли участие в демонстрации в поддержку запрета для бывших членов руководства страны, работавших при президенте Хосни Мубараке, баллотироваться на пост президента. В Гвинее-Бисау, где произошел военный переворот, представитель военных сообщил об аресте премьер-министра Карлоша Гомеша Жуниора. Через две недели в стране должен был состояться второй тур президентских выборов, на которых лидирует Гомеш. Пакистанский адвокат семьи Усамы бен Ладена заявил, что вдовы и дети убитого лидера Аль-Каиды будут депортированы в Саудовскую Аравию.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в Северной Корее обсуждаем с Валентином Моисеевым, Григорием Пасько и Виктором Черепковым. Вопрос к Григорию Пасько. Как, по-вашему, стало ли уже ощущаться вот это... внутренняя изоляция Северной Кореи, натуральное хозяйство, отсутствие рыночных отношений как тормоз для развития государства?
Я думаю, да. К великому сожалению, у нас очень мало в течение многих-многих уже лет информации оттуда о том, что там происходит на самом деле. Ну, интернета, как мы понимаем, нет, свободы слова нет. Все телеканалы, как и в России, государственные. Но информация есть не только от разведчиков, но от перебежчиков в основном, которые там сидели в лагерях. И я читал где-то, что у них там только врагов народа 30 разновидностей поделено. Понятно, что при таком количестве врагов народа, это только официально где-то цифра промелькнула 200 тысяч заключенных в стране, это при 24 миллионах. Плюс еще неблагонадежные есть, сомневающиеся, колеблющиеся. То есть такая градация населения. Им дай бог бороться вот с внутренними врагами, а не развивать какую-то экономику и народ кормить и вкусно, чтобы он жил. Там, как мы помним, экспорт товаров корейских, северокорейских, только в Россию и в Китай. Вот и вся их промышленность. А насчет того, как народ живет, я еще помню. Когда я там был в 1987 году, я впервые попал в Северную Корею, я подумал, надо же, есть страна, где маразма больше, чем у нас. Кстати, в те дни в этом городке была публичная казнь. Расстреливали рыбаков, которые выловили рыбу не там, где положено. Вот их расстреляли. Нам военпред это все рассказывал и водкой запивая говорил о том, какие тут у них там внутренние порядки. Я думаю, что с тех пор немного и не сильно изменилось.
Вопрос Виктору Черепкову. Как по вашим наблюдениям, каков уровень технической оснащенности, ну, даже в сравнении с Россией в Северной Корее?
Я понял. Спасибо. Значит, что касается каких-то технологий, я убежден в этом, что частично они заимствовали у нас, я имею в виду военные. Ну, и тем более, что ведь очень много там было и нашего оружия, из которых вот. Поэтому в военном направлении, по сравнению с своим техническим уровнем промышленным, промышленности, сельском хозяйстве, темпы их роста в разы больше, я имею в виду темпы, чем, естественно, в нашем государстве и даже в некоторых развитых странах Европы. Но, может быть бы, у них были и такие же успехи в области сельского хозяйства и промышленного оборудования, но у них просто нет денег. Я там был много раз, я просто удивлялся. Вот тот фанатизм, ну, исключительно чистота, порядок, организации внешне там не нарадуюсь. Но когда я смотрел, на что живут в селе и на что живут те рабочие, которые все это создают, это даже в тюрьме у нас значительно выше прожиточный минимум, чем там. И, естественно, никаких природных ресурсов практически у них нет. Ну, Ливия, там другие страны, они выживают за счет нефти. А у них там ничего. Более того, сама земля, которая у них есть там, она в основном не очень плодородная. Иначе бы они не делали эту великую плотину, к которые в период приливов и отливов у них затопляло их самую главную реку и засаливало все земельные угодья, которые вот эти воды заливали. Я когда узнал, как строилось это, такая фундаментальная, я бы сказал, для Кореи, это может быть даже больше, чем когда-то для нас, не про ГЭС, братский ГЭС, по мощности. Они там потеряли порядка 200 тысяч солдат, которые строили. Но построили. Вот этот энтузиазм, этот дух, он еще даст Корее долгое время существовать при этом режиме. И, конечно, очень жаль, что мировое сообщество, в том числе и Россия, больше, значит, смотрит вот на эти запуски, хотя это важно, это нужно, и приостанавливать это нужно, чем вот на то положение ужаснейшее там население. Ужаснейшее. Они медленно, но ползут, что... Я вообще не знаю, какая там продолжительность жизни, у меня такой цифры нет. Может, она у них самая главная, засекреченная. Конечно, уровень технической оснащенности по сравнению с другими государствами, он очень низкий. Очень низкий. Даже у среднего, вот как бы, уровня государства. И перспектив нет. Но военная мощь у них будет продолжаться. Там брошено все на это.
Вопрос Валентина Моисеева. Велика ли зависимость технологическая северокорейской экономики от России?
В настоящее время, я думаю, что не очень велика, так сказать, она, потому что у нас связи сведены к минимуму, но в свое время, так сказать, вся экономика Северной Кореи строилась на нашей технологии, на наших заводах, на наших фабриках и так далее. Это с одной стороны. Я бы хотел тоже сказать о том, что нельзя говорить о том, что Северная Корея обделена природными ресурсами. Она как раз богатая страна с этой точки зрения, и по сравнению с Южной Кореей, богата углем, так сказать, богата цветными металлами, рудами других металлов, в том числе урана там много, так сказать. Так что нельзя говорить, что там ничего нету и что, так сказать, это. Я вспоминаю, так сказать, я там проработал больше 10 лет в Северной Корее, вспоминаю, так сказать, наши беседы наших специалистов, которые военные, которым было предоставлена возможность поездить по их заводам, потому что, естественно, и военную промышленность в свое время создавали мы там. Так вот, по их словам, так сказать, военные заводы оснащены были, это середина, конец 80-х годов, гораздо лучше, чем российские, в то время советские заводы, потому что была, так сказать, швейцарская, немецкая, станки, линии и так далее и тому подобное. И говорить о том, что, так сказать, в Корее и в Северной ничего нету, это, так сказать, значит, не говорить ничего, потому что сам факт того, что они все-таки хоть на коленках, но сделали эту ракету, что не может себе позволить гораздо более развитые страны, говорит о том, что они что-то могут, и могут достаточно много. Другое дело, что они не обращают внимания, так же, как и в Советском Союзе не обращали внимания на промышленность потребительскую, так сказать, предназначенную для, так сказать, обеспечения граждан. Да, с этой, так сказать, легкой промышленностью у них, так сказать, самое элементарное и вообще ее. Ну, она есть, потому что все-таки каким-то образом люди выживают. Там есть текстильная промышленность и так далее. Но она, да, она на примитивном уровне. Потому что на это не обращается внимания. Все внимание обращается на вопросы обороны.
Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный, ждет дальнейшего ухудшения ситуации.
Новое руководство Северной Кореи, полагаю, мало чем отличается от предыдущего. И вообще корейский режим, это же не только руководители, не только эта семейка. Это целая система, как мы знаем, устроена все тоталитарные системы. И я думаю, что чем дальше, тем будет хуже. И пока мировое сообщество не возьмется за эту проблему достаточно резко, достаточно жестко, ситуация будет планомерно ухудшаться. А поскольку технический прогресс и наука на месте не стоят, то, безусловно, Северная Корея, в конце концов, овладеет и ракетными технологиями, вероятно, ядерными и термоядерными технологиями. И все это будет нести очень большую угрозу, я думаю, что уже в ближайшем будущем. Поэтому мне кажется, что сегодня мировое сообщество, политическое сообщество, так скажем, оно немножко напоминает страуса, который прячет голову от реальной жизни и не хотят видеть того, по какому направлению идет развитие в Северной Корее. Если не принять какие-то меры в отношении северокорейского режима, то ситуация будет стремительно ухудшаться, мне кажется.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Григорию Пасько. Как вы считаете, вот этот идеологический фанатизм, который господствует в Северной Корее, насколько это долговечный ресурс для развития страны?
Ну, не знаю. Вообще-то кто-то говорил, что вот долго не продержится там этот режим. История знает, что тоталитарные режимы как раз могут существовать очень долго. И в том числе за счет вот этого вот массового озомбирования, оболманивания народа, массового психоза. Мы видели, как они все рыдали и бились в истерике, когда умер Ким Чен Ир. А мы помним, как плакали русские, когда Сталин умер. И даже когда Брежнев умер, плакали. То есть вот этот вот психоз массовый, он не быстро, не в одночасье будет изживаться. Правильно говорит Валентин Иванович, что народ, безусловно, талантлив, трудолюбив, но вот их бы таланты да в мирное русло. То есть я думаю, что при изменении каком-то, а оно, скорее всего, будет, но будет не быстро, а постепенно, при изменении политической ситуации в стране, не будет и этого милитаристского угара, все перейдет в мирное русло. Кстати, враждебное окружение они сами себе построили. Тут был вопрос, что им там угрожает кто-то вокруг них. Никто им там не угрожает, потому что нет, я не вижу никаких реальных признаков этих угроз. И заразе как бы желтой, оранжевой там какой-то, неоткуда прийти, интернета нет. Политические противники все потенциальные, явные, если они были, они в лагерях давным-давно сидят. То есть они сами множат себе страхи и создают нестабильность в регионе. Вот такая политика, потому что шантажа, угроз.
Вопрос Виктору Черепкову. Как по-вашему, долго ли сможет новое руководство Северной Кореи противостоять проникновению рыночных отношений в свою страну?
Я думаю, лет 5-7 – это железное. За это время ухудшится у них экономическое положение, и я думаю, что они перейдут на какие-то политические и экономические модели, которые сейчас начинает Куба. И какие-то изменения все же появятся. Не может быть вот столь длительное время, хотя я согласен с Пасько, что вот там предпосылок-то не очень. Значит, за этим железным занавесом и то, что они там вытворяются на Камышлыче, и знают только они. Когда он сказал, что там в тюрьмах, там уже в тюрьмах не очень многие, потому что уже расстреляны, и более того, там и камнями закидают безо всяких расстрелов, если узнают, что какие-то в этом есть антикорейские, антиидеологические у кого-то настроения. 5, максимум 7 лет, и начнется обвальная система у них, потому что эти режимы, хоть и долго держатся, когда передаются, но вот международное наше сообщество и международные темпы роста современными технологиями, ну, интернета нет, но другие формы, все же там есть и радио, и которые все же, даже мы когда-то «Голос Америки»-то слушали. Они свое сыграют. Ну и народ, когда узнает, как живет весь мир, там будет совершенно по-другому реагировать на все вот эти жесткости, которые там находятся.
Вопрос Валентина Моисеева. Вот Северная Корея остается таким заповедником культа личности. Мы сегодня видели, что открылся золотой памятник Ким Чен Иру. Вот какие вам припоминаются эпизоды, вот, связанные с этой стороной общественной жизни страны?
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, Северная Корея, так сказать, будет жить, ну, непредсказуемо долго, так сказать, этот режим, действительно, так сказать, трудно сказать. И, конечно, 5-7 лет, это, на мой взгляд, слишком оптимистично. А что касается вот памятника, то я вспоминаю, сразу же вспомнил о том, что этот памятник построен, возведен рядом с памятником Ким Ир Сену. Его возвели в 1972 году в связи с 60-летием Ким Ир Сена, 60 лет, это то, что в Европе, то, что в России, в Европе 50 лет, на Востоке это цикл законченный, 12-летний, так сказать, это 60 лет отмечается торжественно, вот этот памятник был возведен, и я, как сотрудник посольства в то время, молодой, участвовал, или вернее, не участвовал, а присутствовал при той церемонии, когда, так сказать, этот памятник Ким Ир Сену вводили, снимали с него этот покров, тянули за веревку, тянул за веревку, значит, председатель президиума Верховного Народного Собрания, он был довольно уже человек немощный, но, так сказать, символично тянул, так, то есть там были люди, которые могли это сделать реально, присутствовало все корейское руководство, но того, самого Ким Ир Сена, конечно, не было. Вот это я сразу вспомнил, так сказать, этот апофеоз 60-летний, апофеоз, так сказать, такого процветания Ким Ир Сена, и вот уже посмертный памятник, так сказать, его сыну. И вот они рядом стоят. И, ну, я так думаю, что нужно где-то готовиться, постамент готовится и третий. Потому что время быстротечное, и в одном случае присутствуешь, так сказать, при жизненном памятнике, второй раз уже при памятник, так сказать, человеку ушедшему. Ну, что будет в будущем, кто его знает. Так что культ личности, он... также продолжается, и также это встроен в систему. Эта система, она предусматривает просто, так сказать, существование вождя. Без вождя страны нет.
Вопрос Григорию Пасько. Как, по-вашему, вредит ли репутации российской дипломатии то, что она патронирует подобный режим, вот, который является одиозным для всего остального мира?
Конечно. И я уже говорил в самом начале передачи нашей о том, что политика, наша внешняя политика вызывает огромное количество вопросов. Причем уже давным-давно, что за последних 10 лет мы ухитрились нажить себе врагов в самом ближайшем нашем окружении. У нас друзей вокруг нас практически уже нет. Поэтому я не знаю, что это за такая за политика, которая плодит только врагов, а в друзьях числятся Иран и Северная Корея. Ну, еще Куба и Уго Чавес. То есть это более чем странная политика. Политика, которая поддерживает эти режимы, политика, которая поддерживает эти памятники. А с другой стороны, чему удивляться? Вот сегодня весь день нам рассказывают телеканалы, как с помпой построен мост на остров Русский. Вот там Виктор Иванович слышит меня. Я думаю, что мост на остров Русский – это тоже памятник, только, скорее всего, идиотизму нашему. Потому что никто до сих пор не сказал, зачем нужен мост в никуда. Это очередная прихоть очередного вот царька, маленького какого-то диктатора. Вот так же и там. Кто-то пускает ракеты, а кто-то строит нефтепроводы сомнительные, саммиты ненужные проводит, зимние олимпиады в субтропиках. Это все звенья одной цепи, поэтому ждать, что внешняя политика при нашей внутренней политике изменится, не приходит.
Вопрос Виктора Черепкова. Вот вы сравнили с Кубой северокорейский режим. Как, по-вашему, вот недавно на Кубе был Папа Римский, все-таки какой из этих режимов ближе, что ли, к цивилизованным стандартам?
Ну, сегодня, значит, есть хоть какие-то надежды у Кубы, какие-то там за горизонтом появились светлые побуждения. Я уж не говорю, что что-то свершилось, но хотя бы направление и некоторые декларации оставляют надежду, что там будут какие-то демократические и экономические изменения, которые будут направлены на не на вот эти вот военные, изоляционные и внутренние репрессивные направления, а на развитие внутренней хотя бы элементарной демократии, хотя там это слово, по-моему, даже неприемлемо и для Кубы. Вот. Но если посмотреть, вот я был несколько раз на Кубе и несколько раз был, значит, в Северной Корее, то самое, что у них очень эффективно отработано, с точки зрения, конечно, вот этой вот идеологии не очень приемлемой и внутри, и для мирового сообщества, и вообще в целом для цивилизации. Это работа с детьми и работа с молодым поколением, которые проходят вот эту закалку, идеологическую обработку, и потом как роботы все это воспринимают. Поэтому, значит, вот в этом направлении, конечно, Корея ушла значительно дальше, дальше и более фундаментально. Но события бывают непредсказуемые. И опыт падения Советского Союза, опыт распада, значит, в европейской части бывших наших социалистических республик, он наглядно показал, что критическая точка может возникнуть мгновенно. Поэтому, конечно, я бы согласился с теми, кто меня возразил 5-7 лет. Но то, что вот там происходит, я думаю, что критической точки кипения и внутреннего взрыва может произойти и в это пятилетие, 7 лет, может быть.
Вопрос Валентина Моисеева. Вот известно, что Фидель Кастро бывал в Северной Корее. Как вот там диктаторы обменивались опытом муштры, промывки мозгов молодому поколению?
Ну, я не знаю, так сказать, как... Да, действительно, Кастро был в конце 80-х годов, он из Москвы, был в Москве с визитом, и, так сказать, из Москвы уже прилетел в Пхеньян. Так сказать, состоялись у них переговоры, его встречал лично вождь Ким Ир Сен, так сказать, они беседовали много, долго. И страны, так сказать, и руководители нашли очень много общего между собой. И Кастро был очарован вообще, так сказать, интеллектом Ким Чен Ира, как он выразился, так сказать. В дипкорпусе ходила эта его фраза долго. Он говорил так, что я думал, что компьютер в моей голове, но оказалось, что он в голове Ким Ир Сена. Ну, действительно, у них очень много общего в этих странах. И что касается молодежи, то вот, например, в Корее существует такая программа, ну, это мы вспомним Энгельса его, что жизнь в коллективе. Там нет детей, которые воспитываются родителями, когда мама не работает, или бабушка, дедушка. Обязательно, так сказать, ребенок в школе, детский сад, школа, пионерская организация, комсомольская организация. То есть, конечно, человека, так сказать, доводят до такой кондиции, когда он искренне уверен, что он прекрасно живет, хорошо живет, и потому, так сказать, режим существует и будет существовать.
Слушаем москвичку Валентину Николаевну.
Здравствуйте, я вот слушаю и думаю, неужели вы, как говорится, вот сколько у нас интеллигенции, она очень эгоистична. Она исходит из того, что вот ей хорошо живется, и она не думает о том, что какой процент большой людей у нас живет очень плохо. И вообще это дикость, как люди живут, как они получают в регионах 4000 рублей в месяц, те же медсестры. И как поднимается язык, говорить, что там в Кубе плохо, везде плохо, как будто у нас хорошо. Капитализм уже показал себя во всей красе.
Так мы не говорили, что у нас хорошо. Мы как раз сказали, что дорого обошлось вот эти игрушки. То, что говорил Григорий Пасько. И мост на остров Русский. Вопрос, Григорий Пасько, как вы считаете, какими путями могут быть свергнуты или демократизированы диктатуры, подобные северокорейской?
О, знал бы я ответ на этот вопрос. Я думаю, что здесь уже раздавались такие оптимистичные нотки о том, по-моему, Саша Подрабинин говорил о том, что вот там, если мировое сообщество возьмется за дело, Виктор Иванович говорит 5-7 лет и так далее, я менее оптимистично настроен. Ну хорошо, примет, а он еще одну третью, там, или 23-ю резолюцию, осуждая и сожалея. Ну, введут какие-то санкции, ну и что, КНДР уже видели эти санкции, пережили их все. У них вот политика такая, причем давняя и последовательная, шантажа и запугивания. Как одесский рэкет они будут вести себя. Знаете, как мальчик подбегает, тетенька, дай рубль, а то в рожу плюну, а я сифилисный. Вот и они будут. Дайте нам то или это, а то мы построим вам ракету и бросим ее на голову, ядерную бомбу. Поэтому я думаю, что там не очень быстро произойдут перемены, даже если всем миром объединиться и принять какую-то огромную одну еще резолюцию или огромную какую-то санкцию ввести.
Вопрос Виктору Черепкову, как по-вашему, остается ли Северная Корея очагом нестабильности и потенциального горячего конфликта в дальневосточном регионе?
Бесспорно остается. И тем более вот узел напряженности все больше и больше возрастает, в том числе и вот в этом ракетостроении и в ядерном направлении, и в конце концов может возникнуть конфликт и перейти, учитывая вот ту фантастичность, ту, значит, жертвенность, а она не только у населения, но и у руководства, и руководство, естественно, понимает, что если что-то будет происходить, то тогда им прекрасно известно, что будет с ними, и жизнь их кончится. Поэтому они будут на самые резкие меры. И, конечно, вот их, с одной стороны, казалось бы, вынужденные, что вот мировое сообщество иногда или силовые ребята силовыми способами решают в ряде государств, я не совсем соглашусь, что происходило у нас и на Ближнем, и на Дальнем Востоке в последние годы, это толкает их. Но с другой стороны, все же с таким пониманием и с такой внутренней, ну, гипнотической убежденностью, что решение этой проблемы только получение ядерного оружия, значит, они для того ее и получают, что потом в решительный момент, если все же что-то произойдет, и где-то ее применить.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в Северной Корее мы обсуждали с дипломатом Валентином Моисеевым, правозащитником Григорием Паськой и политиком Виктором Черевковым. Всем большое спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Я поняла, что я пою уже 3 или 4 часа подряд, и я не могу остановиться.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» рок-музыкант Умка, она же Анна Герасимова.
Я вся превратилась вот в этот поток воздуха, который из меня выходит и превращается в звук.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.